Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 31 декабря 2025 года. Я отвечаю на последний вот поступивший вопрос от Сергея Володина. Вот он пишет, дает, вернее, ссылку на где-то 20-17-минутное интервью некого Дэвида Кона из Израиля. И пишет вопрос, посмотрел видео одного еврейца, сладко звонит. Есть у кого мысли, насколько реален сценарий? И тут у меня вопрос родился после прослушивания, насколько Путин подвержен влиянию окружения, своим дружкам, корешкам и другим, насколько он самостоятельен или ведет себя под теми или иными идеями, которые ему подбрасывают хулуи. Вы знаете, ну, во-первых, относительно самого материала, на который ссылается Сергей Володин. Я ему, например, этому материалу не верю ни на грош. Он мне сразу напомнил почему-то, вот помните у нашего одного известного оппозиционного деятеля, который периодически нас баловал как бы трансляцией того, что ему передавал некий генерал СВР. Из его, так сказать, предположения о том, что Путин мертв, лежит уже в холодильнике, при смерти, вот скоро, там, через полгода, они были уже несколько лет назад. Я в свое время как бы сиронизировал, сказав, что такое впечатление, что когда Путин где-то пьет чай там своим каким-то ближайшим окружением, в чайнике просто сидит вот этот вот наш профессор, он же генерал СВР, и, как говорится, все передает так, как будто он это слышал из первых уст. Вот с этим Коном из Израиля примерно та же самая ситуация, потому что, ну, в первой части своего, так сказать, выступления, кто и когда задумал нападение на Украину, он возвращается аж чуть ли не в 20-й год, ну, то есть за 2 года, да, до того, как реальное вступление произошло, и начинает, так сказать, докладывать, кто там был, согласно книге приемов у Путина в такой-то день, в другой день и так далее, выстраивает на этом какую-то теорию, кто и когда посоветовал Путину чего сказать. Но мало того, что даже если эти люди, допустим, это предположение вот первое, да, если они там были, да, это еще не факт, что они именно об этом говорили, потому что он дальше передает еще и тематику разговора. То есть типа Ковальчук там как близкий друг зашел к Путину, с чего все началось, да, и он передает, о чем Ковальчук говорил Путину, что Путин отвечал Ковальчуку. Вот прямой вопрос, как про этот самый пресловутый чайник. Да, что вот Ковальчук с Путиным говорят приватно в Кремлевском кабинете, а где-то в чайнике тут сидит господин Кон, и все это слышит и нам транслирует. Ну, фигня полная. То же самое касается и всех остальных, кстати говоря, бесед. Опять же, проведу параллель. Вот если судить по, например, плану Барбаросса, на который я все время ссылаюсь, как на образец, как бы, вот такого блицкрига, осуществленного против России, но надо понять, что согласно показаниям Паулюса на Нюрнбергском процессе, он начинал работать над какими-то ориентировками, да, да, о возможности нападения на Россию где-то с июня или июля, кажется, июня 40-го года, то есть за год до реальных событий. Да. При этом сама директива Барбаросса, она была отдана в декабре 41-го года, то есть реальная проработка вот этого плана, который, кстати, был, в общем-то, достаточно хорошо проработан, учитывая ту территорию Советского Союза, которая была занята за считанные месяцы. Она занялась где-то полгода, ну, чуть больше там, с ее осуществлением в июне, но надо иметь в виду, что операция «Барбаросса» тоже откладывалась, потому что первоначально она намечалась на 15 мая, там помешали события в Югославии и Греции, на которые вынуждены были отвлекаться войска, и поэтому начало войны против Советского Союза сдвинули, что в итоге оказалось для плана Барбаросса среди прочих факторов фатальным. Так вот, за полгода всего была разработана достаточно детальная операция. Здесь нам говорят о том, что операция разрабатывалась чуть ли не 2 года, и оказалась очень недетальной. И во всяком случае там ни в какое сравнение с Барбароссой не идет, именно потому, что не было понятно, что делать с захваченными территориями. Ну да, вот продвигаются как бы к линии, там туда-сюда, допустим. А как дальше должна быть обустроена жизнь на этих территориях, за 2 года то можно было разработать всяко. Но тем не менее этого сделано не было, и я неоднократно говорил об этом, что вот быстрое вступление, такое же быстрое оставление значительной части взятых, собственно, в первый момент Блицкрига территорий вызвано тем, что именно план этот захват был недостаточно проработанным, в части, которая касается распоряжения вот этими вот территориями, с тем, чтобы закрепиться на них, а не просто нанести какой-то удар, который может идти прямо до Киева. Поэтому вот все эти наговоры, так сказать, господина Кона, я считаю, что они просто высосаны из пальца, и какое-то серьезное внимание на них обращать не стоит. Другое дело, что по его позиции понятно, что он вещает, в общем-то, для украинцев и для украинского режима сейчас. Это видно по его, сказать, политической ориентации. И поэтому в той ситуации, в которой находится Украина, она готова как бы проглотить любой сценарий, который ему кто-то будет вещать с умным видом. И поэтому, насколько он реален, я думаю, что этот сценарий не реален вообще. Что касается подверженности влиянию окружения, ну, я думаю, что, во-первых, Путин в конечном итоге эти решения принимает самостоятельно. Не говоря уже о том, что вот Ковальчук, с которого начинает этот господин Евреев свой конспирологический сценарий, он, в общем-то, не по этой части, он не тот, кто должен советовать Путину принимать или не принимать те или решения в военной области. То есть, строго говоря, он вторгается как бы не в свое. Не говоря уже, что сама мотивация, что как-то бизнес чувствует себя неуверенно, вот. Санкции есть, они на нас вроде не влияют, но тем не менее как-то неуютно. Вот от этого, дорогой господин Путин, не хотел бы ты провести военную операцию. Сама мотивировка, она настолько дохлая и слабая, что просто даже критики никакой не выдерживает. К 22-му году накопилось гораздо больше причин для того, чтобы разрешить военный конфликт на Украине именно военным путем. Я не говорю не только про бомбардировку Донбасса, а то, что вступление Украины в НАТО, фактическое втягивание НАТО на территорию Украины, оно стало реальностью. Что это уже был вопрос каких-то ближайших месяцев, может быть, лет. И поэтому это надо было купировать. Другое дело, что это надо было предвидеть еще в 2014 году, и поэтому в 2014 году осуществлять освободительный поход, я об этом уже много раз говорил, но тогда Путин на это не пошел, несмотря на то, что его как бы ближайшее окружение, если уж на то говорить, ему этого советовало. Наверное, не все подряд, но те, кто советовал, тоже были. Во всяком случае, Совет Федерации, если вы помните, в марте, по-моему, 22-го года, нет, 14-го, прошу прощения, года, как раз принял решение о том, что президент России может использовать войска за рубежом. И это напрямую было связано как раз с вот этим вот переходом Крыма под российскую юрисдикцию, то, что надо было, в общем-то, и остальную Россию, Украину переводить под нее, пока для этого был момент, и не было обстрелянной армии, которая готова была бы оказать сопротивление. Не было еще вот такого разгула нацистского режима, который позволил бы сформировать такого рода идейную армию пронацистского толка. Тем не менее, Путин это не сделал. То есть очевидно, что все-таки конечное решение принимал он сам. Поэтому трудно предположить, что в 22-м году почему-то его кто-то там должен был упросить, один какой-то близкий друг, кореш, как вы говорите. А после этого, так сказать, он сразу там поднял по команде, собственно, всех задействованных в этом случае лиц и заставил, так сказать, проводить эту операцию. Кроме того, в этом сценарии есть отсутствие некой нелогичности. Если со стороны господина Кона, если это действительно готовилось в течение 2 лет, то почему тогда собственные российские авуары, которые заморожены, вот эти вот активы, о которых идет речь, за эти 2 года не были оттуда выведены? Если Кон утверждает, что за 2 года уже было принято принципиальное решение о проведении военной операции, этих 2 лет было с лихвой достаточно для того, чтобы эти авуары перевести из Европы, как говорится, спокойно себе или в более спокойную юрисдикцию. Ну, короче говоря, с тем, что проблема этих пресловутых 300 миллиардов замороженных за границей не существовала. Сценарий Кона на это ответа не дает. То есть вроде бы обо всем подумали, тем военным, с министром иностранных дел, там, с тем, с другим все обговорили. Кстати, о министре иностранных дел. что министр иностранных дел говорит, ну тогда вся Европа наша, и Азия наша, и мы через Венесуэлу можем начать вторжение даже в Южную Америку, ну это уже дальше по бреду идет, да, потому что это вторжение, а нафига? Нафига, собственно, России вторгаться в Южную Америку, не говоря уже про ту же Европу. Ну, предположим, да, есть какие-то вот лимитрофные особо наглые страны, типа там той же Прибалтики, которые представляют собой там, ну, определенную стратегическую угрозу, в первую очередь за счет того, что они там контролируют часть выхода в Балтийское море. Но это только предположительно, да, при условии, что они будут представлять эту угрозу, и то это как-то сильно условно. Роль Балтийского моря, она уже сейчас отнюдь не такая, какая была при Петре. Но в Европу-то зачем лезть? Зачем захватывать там Германию, предположим, да, там, я не знаю, Люксембург, Францию? Какой целью сделать с ними что дальше? Российские провинции какие-то? Ну, бред, понимаете? То же самое касается вторжения в Азию, то же самое касается уж тем более вторжения в Латинскую Америку. А господин Конов утверждает, как часть стратегического плана, ну, как типа по захвату всего мира. Вот, поэтому дальнейшие его размышления по поводу того, кто и как будет судить военных преступников, знаете, вызывают у меня там аналогию со старым анекдотом про рацион слона в зоопарке. Да? Съесть-то он съест, то ж ему даст. Вот примерно то, что можно ответить на эти измышления. Я думаю, что Путин достаточно самостоятельный, и ему, безусловно, его ближайшее окружение советников что-то советует, но окончательное решение он принимает сам. Во всяком случае, так это видно из тех событий, которые уже произошли.